Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по Священному Писанию Ветхого Завета. Продолжаем исследовать книгу, четвертую книгу Царств. И обращаемся сегодня, начнем нашу беседу с последних дней одного из величайших пророков Ветхого Завета, последних дней пророка Елисея. Он умер в очень престарелых летах, и сама его смерть тоже была чудотворна. Она несла чудо, она показала удивительную благодать, данную этому человеку, и совершенно необъяснимую, и нам очень трудно понять, как такая полнота, такое обилие духовных даров могло быть в человеке до пришествия в мир Иисуса Христа. Перед смертью Елисей болел, но когда он умер и его похоронили, то сказано в Священном Писании, что полчища моавитян пришли в землю на следующий год, то есть через год после смерти погребения пророка Елисея было, что когда погребали одного человека, то увидев это полчище, то есть идущих моавитян, погребавшие бросили этого человека в гроб Елисея. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и стал на ноги свои. Гроб имеется в виду, что поскольку обычай израильтян предполагает, что они погребают своих умерших в пещерах, по крайней мере, уважаемых, значимых умерших в пещерах, как это мы видели на примере новозаветной истории погребения Иисуса Христа, вот также погребли и Елисея. И через год вот началось нашествие моавитян, и так, как это часто бывает, никто этого нашествия не ожидал. Люди ели, пили, выходили замуж, ну и погребали умерших. И вот очередное погребение, оно как раз было застигнуто этим полчищем, и, естественно, люди, спасая самих себя, бросили погребаемого ими человека куда поближе пришлось, на землю его просто не кинешь, все-таки это грех, и они бросили его в гроб, то есть в пещеру, в которой некогда был погребен Елисей, ближайшее, очевидно, место, доступное им для того, чтобы хоть как-то скрыть останки близкого погребаемого ими человека. И вот этот человек, брошенный, упавший на кости Елисея, он ожил, он воскрес, и это было отражено и зафиксировано, Священное Писание нашло свое отражение. Ну а нам-то важно для нашей современной действительности, очень важно знать этот эпизод, чтобы иметь внутренние основания нашей очень такой противоречивой, сложной традиции почитания останков умерших. Если в Ветхом Завете гроб умершего до пришествия в мир Иисуса Христа человека, умершего праведника, кости умершего праведника могли животворить, могли давать жизнь умершему человеку, то насколько действеннее это проявляется в мире, в котором пришел Бог, ставший человеком, в мире, в который пришел Христос, в мире, в котором действительно сами останки людей могут быть нетленны, и кости многих людей могут творить чудеса, и почитание вот останков умерших, желание получить от них вот эти потоки жизни, оживотворить свое умирающее, разлагающееся, распадающееся тело, оживотворить свою душу, отягченную страстями, через прикосновение к останкам умершим, через соприкосновение хоть как-то с местом их погребения, с гробом, в котором было положено тело того или иного святого человека, вот это традиция очень распространенная у нас в православной церкви. Очень часто приходится слышать нарекания со стороны людей неверующих или со стороны протестантствующих христиан, которые говорят, что на самом деле ничего подобного никогда не было, и вообще это какая-то некрофилия, и это извращение на самом деле духа, смысла, буквы веры Христовой. Так вот, знать эпизод о том, что некогда произошло с Елисеем, очень важно. Это традиция православия, как оказывается, имеет очень глубокие корни почитания святых умерших, почитания их останков, почитание места их погребения всегда было окружено особой заботой и почитанием в Церкви Христовой. И вот корнями это уходит еще в Ветхий Завет. И вот этот эпизод, он очень важен именно в том, чтобы утвердить нас. Мы должны это знать, чтобы могли возразить тем людям, которые называют нашу веру и наше упование, наше ожидание какой-то живоносности, жизненности от останков умерших, чтобы мы могли им хоть что-то возразить. Ну и в конце концов, смерть Елисея закрывает собой фактически историю Израильского царства. Там больше не было людей, которые могли бы молитвой своей, своей верой своей, подвигом жизни своей покрывать благодатным покровом Израильское царство. И фактически после смерти Елисея наступают последние дни этого царства. Царей сменяет друг за другом. Возникает волнение, смуты, череда различных дворцовых переворотов, и в конце концов враги начинают пожирать Израильское царство, используя выражение библейское, буквально отхватывать кусок за куском, и в конце концов все Израильское царство было завоевано царем ассирийским. Люди, оставшиеся от уничтожения, были уведены в плен в далекую столицу Ассирийского царства, в город Ниневию. Очень интересный момент, что на территорию Израильского царства, то есть вот на территорию, на которой жили 10 колен израилевских, Иудейское царство еще продолжало свое самостоятельное существование и пережило Израильского царства почти на 100 лет. И вот на эту землю, на которой некогда, на землю обетованную, с которой угнаны были израильтяне, 10 колен Израилев, были переселены другие народы ассирийским царем для того, чтобы земля эта, как земля плодородная, как земля доходная, не запустела, и кто-то ее обрабатывал, был переселен другие народы из других мест большого ассирийского царства. Это общая практика древних восточных империй. И вот эти люди, переселившиеся сюда, они стали терпеть очень значительный урон от хищных зверей, от львов. И действительно, очевидно, урон был настолько большой, ничего не могли с этим поделать переселенные сюда люди. Никакие средства защиты, которые обычно использовались против этих хищных зверей, не помогали, ведь львы в то время в пустыне не некая новость, и люди умели им противостоять, умели с ними бороться, но тут не знают, что делать, ничем не могут отразить напасть. А поскольку люди были все тогда все ж таки религиозные, они увидели в этом гнев Божий и выход из ситуации нашли именно по-религиозному, решили эту проблему. Они нашли среди пленных израильтян некоего священника, который приведен был обратно и жил на этой земле, и чтобы учить приведенный сюда чужой народ традициям и обычаям народа израильского. То есть, чтобы они, сохраняя какие-то свои национально-религиозные обычаи, тем не менее поучались в законе Божьем и почитали Бога, который действительно, как верили тогда люди, покрывает это место, который защищал народ, который жил на этом месте. И вот так получились впоследствии те люди, которых мы знаем из Нового Завета, прозванные самаряне. Мы помним, что столица Израильского царства была город Самария, и вот люди, приведенные на территорию Израильского царства, они стали зваться самаряне. Так и получилось, что они не являются природными, разумеется, израильтянами, они не вступали в завет с Богом Израиля, но в определенную меру они знали и чтили его, как могли, знали закон, знали заповеди, знали, что надо делать в определенные дни и праздники, и каким-то образом честь этому Богу воздавали. Главное это, особенно ко временам Нового Завета, что они имели представление и о духовном законе, о завете, заключенном между Богом и израильским народом, и имели представление и о ожидаемом Израилем Мессии. Поэтому знание таких ветхозаветных корней помогает полнее уяснить себе и то, что происходит на разворачивается перед нами на страницах Нового Завета, новозаветные времена. И фактически этим заканчивается история Израильского царства, заканчивается история 10 колен израильского народа, угнанных из вот этого Израильского царства в Ниневию. И практически, за редким исключением, больше мы об этом событии, об этом народе, об этих 10 коленах мы говорить не будем, потому что они как бы уходят, исчезают из со страниц свидетельства Священного Писания. И последние главы 4 книги царств, они описывают, как жила, как гибла, как разрушалась вторая часть некогда единого Израиля, царство иудейское со столицей в городе Иерусалиме. И вот сразу после смерти пророка Елисея книга царств обращается к событиям, происходящим в иудейском царстве, и обращается фактически к одному из самых ключевых фигур этого периода, к царю Иезекии. Но надо сказать, что царь Иезекия, о котором очень много написано и вот в книгах царств, о котором сказано удивительное и очень редкое для книги царств характеристика, что он делал угодное в очах Господних, во всем поступал так, как Давид, отец его. То есть он по праведности своей, по упованию своему на Бога, он приравнен к удивительному и образцовому с этой точки зрения царю Давиду. И не только книга «Царств» много говорит об Иезекии, богослужебные книги очень часто обращаются так или иначе к образу царя Иезекии. Великий канон Андрея Крицкого обращается к образу царя Иезекии. Очень часто в Писании святых отцов святые отцы вспоминают этого царя по тому или иному поводу. То есть действительно фигура очень значимая с исторической точки зрения и как образец именно жизни с Богом, но жизни очень трагической, потому что если Давид жил с Богом и надеялся на Бога, все-таки в период, когда израильский народ был един, когда Израиль переживал свой расцвет, когда действительно правление Давида предварилось собой золотой век израильского царства, израильского государства, то Иезекия живет в очень трагический, напряженный период. История этого государства практически в последний период, на закате этого государства и в очень тесных обстоятельствах, когда не просто какие-то привычные уже Израилю народы угрожают: мадианитяне, идумеи, филистимляне, мавитяне или аммонитяне, а когда страшные, огромные, большие, сильные империи и государства со всех сторон теснят маленькое, крошечное иудейское царство. С одной стороны Египет, с другой стороны Ассирия, и с третьей стороны поднимающееся в силе Вавилонское царство. И вот, конечно, все в его жизни, в тех страницах, в тех сюжетах, которые Священное Писание нам передает, все исполнено напряженностью, трагизмом, болью и, конечно, очень трогательные и очень по-человечески напряженные повествования, и сама жизнь этого царя очень в этом плане страдальческая. Но прежде чем сказать о царе Иезекии, несколько слов нужно сказать об его отце, который был нечестивым царем, царь Ахаз. Это тот самый царь Ахаз, время которого пророчествовал, начал свое служение пророк Исаия, и именно этому царю он сказал свое знаменитое пророчество о том, что «се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Так вот, этот самый нечестивый царь Ахаз в свое время совершил грех отступничества от Бога, но грех несколько неожиданный, интересно, не то, что мы привыкли видеть о грехах царей иудейских или царей израильских, поэтому он, собственно, и описывается особенным образом, чтобы выделить, что вот и такого рода нечестие могло быть в Израиле. В 16 главе 4 книги Царств описывается эпизод, когда царь Ахаз, выражая свою покорность, выражая свою, так сказать, любовь к ассирийскому царю, выходит ему навстречу, выносит ему богатые дары, обещает быть его верным подданным во всем и быть, ходить в воле его. И после вот этих всех событий царь Ахаз идет в Дамаск и там видит жертвенник, которым совершается жертвоприношение ассирийским царем, и, возвращаясь к себе в Иерусалим, он повелел Урию, священнику, сделать изображение жертвенника, который в Дамаске, то есть посылает его сделать изображение, который в Дамаске, и после этого сделать точно такой же жертвенник в Иерусалиме. И когда жертвенник был сделан, то он, сам царь, приносит на нем всесожжение, свое хлебное приношение, совершает все положенное, как вот он видел у царя ассирийского, и на нем начинает совершаться жертвоприношение, а медный жертвенник, сказано в Священном Писании, который пред лицом Господень, он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником новым и домом Господним и поставил его сбоку, и дал приказание царя Хас священнику Урию, сказав: «На большом жертвеннике сожигай утреннее всесожжение и вечернее хлебное приношение, и всесожжение от царя, и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли, и хлебное приношение от них, а жертвенник медный останется до моего усмотрения». То есть тот жертвенник, который был сделан по образцу, указанному Моисею на горе, сделан мудрыми сердцем людьми, по тому образцу, который был показан Богом, этот жертвенник, на котором впервые был зажжен огонь, жертвенный огонь перед лицом Господним, и огонь, который никогда не угасал, и на этом жертвеннике со времен существования завета израильского народа с Богом совершали жертвоприношение, и на этот жертвенник взирали очи Господни. Вот этот жертвенник был отодвинут и избран другой жертвенник, на котором стали, по образцу ассирийского, на котором стали совершать все положенные жертвоприношения. Почему так? Что это значит? Человек, то есть Ахаз, подумал, что ассирийский царь – великий царь, значит, и Бог помогает этому царю. Значит, надо испытать тот образ служения Богу по образцу ассирийского царя. Тогда, может быть, больше помощи Божией будет мне. Тот жертвенник, который сделали мои предки, мои праотцы, он неправильный. Он не работает, он не помогает. Иудейское царство терпит бедствие, ничего не получается. Надо изменить образ жертвоприношения, надо поменять жертвенник по образцу того государства, которое сейчас мне представляется сильным, и совершать на нем жертвоприношение, то есть избрать образ жизни, образ служения Богу, по образцу государства, которое мне сейчас кажется значимым, сильным, могучим. Логика, в принципе, религиозная, нематериалистическая, но это на самом деле отвержение традиций своих предков, своих отцов. Это признание того, что делали до меня мои отцы и праотцы, оно устарело, оно неправильно, оно больше не приносит никакого смысла. Изменились времена, пришло другое время, пришли другие государства, другие боги правят миром. Надо и самим меняться, надо отвергать традиции ради новизны, надо изменять традиции ради влияния нового, ради обновления и религиозного культа, и религиозной жизни, но важно не само по себе обновление, а обновление по образцу сильных народов, тех народов, которые представляются сильными. Вообще принцип заключения вот так некоторым лейтмотивом, когда Бог давал израильскому народу закон, некоторым лейтмотивом звучали слова: «Делайте так, но не делайте так, как делают другие народы. Возьмите себе за основу жизни тот принцип, те условия, те традиции, которые я назначаю вам, которые будут знаком, что действительно вы мой народ». И не потому, что эти традиции, может быть, чем-то лучше или хуже, мы не будем вдаваться в глубину тех заветов, которые Бог дает своему народу, хотя, конечно, всякая эта заповедь, традиция, обычай или обряд имеет свое неприходящее, значимое духовное значение. Но даже если не так, даже если они бы не имели значения и ни на что бы не указывали и ни о чем не говорили, их должно было соблюдать только потому, что это знак моего завета с Богом. Может быть, там и есть какой-нибудь смысл, но я его в данный момент не понимаю, не вижу, но я буду исполнять так, как велел мне Бог, потому что так завещали мне отцы, которые вступили с Богом в завет. Так моим отцам сказал Бог. Я должен соблюдать это, потому что так мне было назначено, так мне было заповедано, хотя я уже по своему маловерию, по своей скудости духовной, я уже и не понимаю, и не чувствую ни смысл, ни значимость тех обрядов и обычаев, которые исполняли мои отцы. Но я буду хранить верность, и, может быть, за эту верность традиции моих отцов Бог не забудет меня, Он увидит, что я помню о Нем и чту заповеди отцов. Вот в книге пророка Иеремии есть интересный эпизод, где описывается некое племя реховитов, которых Бог ублажает и отмечает только за то, что они как раз таким вот образом хранят заветы своих отцов. А царь Ахаз поступает совершенно по-другому. Не нужно чтить заветы отцов. Я не вижу в этом смысла. Более того, вижу, что никакой помощи от Бога уже нет, ничего не работает и не помогает. Надо принять новые правила, новые традиции, новые обычаи, новые, пусть тот же самый Бог, но служить Ему иначе. Мы от Него не отрекаемся. Мы не поклоняемся Богу ассирийцев, мы поклоняемся тому же самому Богу, но будем поклоняться так, как поклоняются ассирийцы. Мы изменяем сам обряд, изменяем традиции, изменяем правила, назначенные Богом, по своему усмотрению, из желания обновить, из зависти к могучим государствам, из желания каким-то образом сохранить свое материальное бытие не на основании обновления завета с Богом, духовного обновления, то есть снова прочитать этот закон, попытаться его исполнить молитвой, постом, покаянием, отвержением от зла, возобновить завет с Богом, как это будет сделано и царем Иезекием, и особенно царем Иосией. Тут принцип совсем другой, и каждый из вот этой истории может увидеть, что очень часто и в XIX, и в XX веке, именно настроения, которыми руководствовался царь Ахаз, очень часто и управляли, и внедрялись, и пытались разрушить церковное тело разными рода обновлениями и разного рода обновленчеством, чтобы именно руководствовать тем же самым посылом, которым руководствовался царь Ахаз. Наши обычаи, наши традиции, тот завет, которым жили наши отцы, святые отцы, он не работает. Надо принять то, что есть на Западе. Надо принять их образ жизни и их образ религиозного служения и поклонения, потому что же очевидно, что они процветают и развиваются. У них все лучше, чем у нас. Они сильны и могучи. У них все правильно, или, по крайней мере, нам так кажется, что у них правильно. Поэтому надо принять тот образ религиозного почитания, тот образ служения Богу, служения Христу, которым живут они, отвергнув тот образ жизни, те заветы, те правила, те традиции, то предание, которым жила Церковь Православная до страшного периода нового времени, 18, 19, 20 столетия. И вот опять-таки незначительный эпизод. Ему посвящена всего одна глава, 16 глава 4 книги Царств, но как много можно увидеть в нем. И вот эти эпизоды надо знать в Священном Писании, чтобы понимать и уметь правильно реагировать на те повторяющиеся соблазны, искушения, которые вновь и вновь встают перед нами как искушения и как соблазны, чтобы знать, что действительно ничего нового нет, все это было, и обо всем, что нужно человеку, Бог возвестил через свое откровение, которое нам и дано для того, чтобы правильно выстроить свое поведение, свою реакцию, свое отношение к тому, что так или иначе хочет оттолкнуть нас, вырвать нас из рук божественной любви. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, храни вас всех, Господь.